центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобрякова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня мировой экономический кризис. Насколько он вероятен в условиях распространения коронавируса и карантинных мер, неустойчивых цен на нефть и пониженного спроса на сырье? И если все-таки вероятен, то что может стать спусковым крючком? Эти вопросы разберем сейчас в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. У нас в гостях кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, приветствую.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос, отталкиваясь от новости сегодняшнего дня, которую представило аналитическое кредитное рейтинговое агентство, которое предупреждает о возможной близости России к финансовому кризису. То есть я, во-первых, хочу сказать, что ко мнению некоторых рейтинговых агентств в России относятся весьма с настороженностью. Так вот это российское агентство, оно как раз, в общем, не имеет отношения ни к каким там зарубежным, не знаю, каким-то компаниям, никто это не финансирует. Это вот прям российское. Они говорят, что Россия близка к финансовому кризису. Насколько эти опасения обоснованы, хотелось бы понять. Михаил Кимович, давайте с вашего комментария.
Ну вот, начнем. Несмотря на то, что это наше агентство, как вы его представили, на мой взгляд, они, в общем-то, агравируют этот самый свои подходы. Конечно, всегда можно, вы понимаете, в любой момент можно говорить о том, что финансовый кризис близок, потому что так устроена банковская система и так устроена вообще, в принципе, финансовая система. Ты за нее никогда в жизни не можешь ручаться. Но этого мало, ее устройство. Нужны какие-то вот факторы, которые бы свидетельствовали о том, что именно в России, именно у нас вот будет близок финансовый кризис. Конечно, у нас положение в экономике далеко не блестящее. Вот, и совершенно мы находимся не в самом лучшем в данный момент окружении экономическом. Ну, я имею в виду вот влияние коронавируса, о котором мы потом расскажем, и которое влияет на, депрессивно влияет на темпы роста мировой экономики, разрывает вот эти вот цепочки поставщиков, там, производственные цепочки и так далее, все это хорошо известно. Но в самой России, вот внутри России, внутри российской экономики, если, ну, можно говорить, вот, допустим, теоретически мы ее изолируем от всего остального, вот внутри этой экономики признаков кризиса, на мой взгляд, не наблюдается, даже близкого кризиса. Ну что, вот возьмем основной показатель темпа экономического роста. Конечно, они ниже двух, но все-таки они в позитивной зоне, и все-таки они в течение достаточно длительного времени топчемся вот на этом самом месте, но в минус мы пока не уходим. Бюджет у нас, правда, не будем говорить, какими методами и для чего, он сводится с положительного сальдо, причем достаточно крупным положительным сальдо, хотя в этом я тоже ничего особо хорошего не вижу, потому что бюджет на то и бюджет, чтобы его расходовать и закручивать какие-то полезные для экономики проекты. Это у Центрального банка есть достаточные золотовалютные резервы, долги у нас небольшие, но я буду повторять вот эти вот известнейшие вещи. Каждый сам их может, вот кто знаком с экономикой, может повторить про себя и понять, что от кризиса далековато. Банковская система тоже находится в таком достаточно устойчивом положении, хотя, в общем-то, на мой взгляд, она недостаточно занимается вот этой вот реальной экономикой, то есть кредитованием, которое бы способствовало движению вперед экономики. Там что-то затевается с национальными проектами. Единственное, где у нас, конечно, такое вот слабое место, но оно повсеместно вообще во всех вот развитых экономиках мира, это вот жалобы низших слоев по доходам, я имею в виду население, на то, что идет расслоение вот этих вот доходов между богатыми и бедными, что бедные находятся в депрессивном состоянии, нет достаточного количества рабочих мест, и главное, пока нет особых, вот во всяком случае на ближайшее время, перспектив, что эти рабочие места будут созданы и действительно будет решена проблема бедности. А проблема бедности — это даже не социальная проблема как таковая, хотя она и социальная, но она она и в чистом виде экономическая, потому что это тот так сказать, агрегированный, ради которого, собственно, и может существовать, благодаря которому может существовать производство. Но это слишком такой теоретический момент, не имеющий отношения к этому, вот, к текущему ситуации, о которой говорит АКРА. Вот это наше агентство кредитное. Так что, на мой взгляд, они очень сильно или хотят, они там думают, иногда и такая бывает мысль у ученых, когда они думают, что вдруг кризис действительно произойдет, а они в свое время первые про это дело сообщили. И они молодцы. То есть они тут прогнозисты необыкновенные. Но, на мой взгляд, это тоже такая, вот, на мой взгляд, такая хулиганская мысль, которую мы тоже рассматривать не будем.
Денис Валерьевич, вы также оптимистичны, как Михаил Кимович?
Я как экономист не оптимист и не пессимист, я стараюсь быть реалистом, и вот, собственно, отталкиваясь...
Михаил Кимович вроде тоже как экономист, реалист.
Ну, в реальности у всех разные, но отталкиваясь от той реальности, которую я вижу, я во многом соглашусь. У нас нет реальных причин для кризиса. У нас есть реальных, имеется в виду, конечно, не вот тот шок, который связан сначала с вирусом, потом вот с обвалом на нефтяных рынках, за которым последовали другие. У нас, несмотря ни на что, повторю, растет экономика. Она растет не только в России, она растет по всему миру.
Откуда
невысокие
вы это
темпы,
берете? Вот
из статистики.
Из чьей статистики? Из мировой, из отечественной статистики.
Вы в чем сомневаетесь? Давайте разберемся.
В том, что, например, в России есть экономический какой-то рост. Есть стагнация?
Нет. Вот меня, может быть, поправят, но вот за последние несколько лет наш темп роста, который выдает, да, Росстат, окей, мы можем поговорить об этом, но он выдает и выдает темпы роста в районе 1-2% да. Плюс-минус. Да, вот,
да, вот сейчас, Денис, иногда. Я оставлю тоже слова вот, по ощущениям, что, вот понимаете, 1-2% это статистический рост, но населением он ощущается вот как стагнация. Потому что с этим ростом ничего радикального не происходит.
Ну, окей, у нас нет вот структурных перемен, и действительно, этот рост, который мы наблюдаем, условно, последние 10 лет, в принципе, да, он выстраивается в стагнацию. Но это не спад, понимаете, в чем дело? Это не спад. И эти же процессы мы наблюдаем во всех других регионах мира. Практически нигде нет регионов мировой экономики, которые демонстрировали бы устойчивое падение. Это очень важный фактор. Это значит, что доходы хоть как-то растут, производство хоть как-то не растет. А если мы возьмем, например, крупнейшую экономику мира, которая все-таки остается, по сути, американская экономика, несмотря там на все разговоры о Китае и так далее, то она демонстрирует рост свыше 3% да. Последние несколько лет. И это, на самом деле, для гигантской экономики очень много. Поэтому, когда вы говорите, откуда я их беру, эти цифры, я их беру оттуда же, откуда все остальные.
Так все остальные как раз, я не говорю за большинство, но скажу за половину каких-то влиятельных и авторитетных агентств, экономистов, говорят о том, что кризис, он уже наступил.
А вот смотрите, а вот тут давайте мы разберемся, потому что говорим мы сейчас с вами о разных вещах. Я говорю о том, и Михаил Кимович говорил о том, что со стороны реальной экономики, измеряемой макроэкономическими показателями, такими как темп роста ВВП и так далее, фундаментальных проблем в экономике нет. То, о чем говорят очень многие эксперты, аналитики, рейтинговые агентства, относятся о том, что возникшая на финансовых рынках и валютных, в частности, в том числе рынках, паника, может перекинуться на реальный сектор. И то падение, которое мы видели, скажем, в понедельник, да, на мировых биржах, и которое затем мы видели во вторник у себя, вот этот обвал индексов, он может потянуть за собой и реальную экономику. А что значит реальную экономику? Это реальные объемы инвестиций, реальные объемы потребления, реальные доходы людей.
А то есть инвестиции те же, например, они сегодня в Россию текут большой интенсивной рекой?
Они не текут большой интенсивной рекой, они идут таким вялотекущим потоком, не идут, точнее, они крутятся в экономике вялотекущим потоком. Но поэтому, когда мы говорим об ожидании кризиса, очень важно разделять вот эти вещи. Разделять финансовый кризис. Что имеется в виду под финансовым кризисом? Ну, определений дать можно множество, но финансовый кризис — это ситуация, когда негативное шоковое явление на финансовых рынках, обваливая индексы, тащит за собой институты, финансовые институты. Начинают банкротиться банки, там, и это по цепочке может передаваться там, на нечто. То есть, по сути, это то, что мы видели, скажем, в 2007-2008 годах, да, когда начали после обвалов на финансовых рынках стали валиться крупнейшие банки, от которых никто не ожидал того, что они могут валиться. У меня теперь вопрос. Отвлекаясь от того, верим мы или не верим в Росстату или кому бы то ни было. Происходит ли сейчас нечто подобное на финансовых рынках? Ответ нет. Более того, если мы посмотрим на динамику показателей, что мы видим? Действительно, очень сильный обвал в понедельник. Но если мы сейчас посмотрим на индекс Dow Jones, на ту же цену на нефть, мы увидим, что они находятся в зеленой зоне. Нефть в понедельник была 30, там,
да, на 30. Да, Dow Jones как раз вот в среду падает на 5%.
Сейчас, а?
Dow Jones как раз в среду падает на 5%.
Ну, в среду падает на 5%, но до этого он вырос. Вырос довольно существенно, отыграв падение. Поэтому еще раз. Есть финансовые аналитики. Их задача смотреть на финансовые рынки и пытаться предсказать, что будет. А есть, скажем, министр финансов и люди, ответственные за экономику, они смотрят на это немножко с другой стороны. И, наконец, третье, люди, которые испытывают или не испытывают проблемы.
На самом деле есть угроза для российской экономики. Сейчас я постараюсь ее быстренько сказать. В чем она заключается? Она лежит действительно в финансовой сфере. Она расположена даже скорее в валютной, денежной сфере. Не столько финансовой, сколько в денежной сфере. И именно связана с падением курса рубля по отношению к доллару. То есть рубль упал крайне резко по отношению к доллару, и ясно, что даже если он будет отыгрывать какие-то позиции, а он отыгрывает позиции, на прежние уровни он не вернется. Но это закон, так сказать, экономического развития. У нас не в том состоянии экономика России, чтобы она вернулась. Вот соотношение ведь двух валют — это не только денежные потоки. Это не денежные, они кроются вот в фундаментальных значениях экономик мира и эффективности, сравниваемых экономик. Да? То есть Россия не выровняется опять по доллару. Что это значит? Означает, если мы переводим это на русский язык, де-факто девальвация рубля по отношению к доллару. То есть снижение курса рубля по отношению к доллару. Вот с этим спорить вряд ли кто-то будет, да?
Но тут и самое главное, Михаил Юрьевич, вы вот просто подождите. Это не говорите. Как
нет,
следствие,
я сейчас скажу.
Это приводит к тому, что те самые бедные слои населения,
нет,
о которых
даже
вы сказали,
не в этом.
Они
даже
увидят подорожание цен на товары более чем на 10%.
Вот, еще хуже, да, вот именно к этому я и подхожу, что вот эта вот девальвация рубля по отношению к доллару, она неизбежна, следующим шагом будет инфляция. В России. Вот следующим шагом. Это не просто, как осторожно говорят, что подорожают автомобили, подорожают там гаджеты, еще что-то такое. Отдельно ничего особо не дорожает. Если инфляция, значит, начинается, она затрагивает все. Что-то больше, что-то меньше, но мейнстрим там идет. Особенно мы знаем товары первой необходимости.
Да.
То есть это будет инфляция. Следующим моментом, когда инфляция у нас пересекает придуманный Центральным банком таргет, 4%, он придуманный, я специально не оговорка, никто не доказал, что именно 4% терпимо для экономики, значит, Центральный банк возьмется за свое любимое занятие – повышать ключевую ставку. Вот, а повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией, то есть тут вряд ли чем-то поможет, но это вопрос спорный, но то, что это затормозит рост экономики и с достаточно серьезными последствиями для нас всех, и в том числе для людей, роста экономики, восстановления благосостояния страны и так далее, и даже вот это совершенно однозначно. Вот тут вот угрозу, я вижу действительно реальную угрозу. То есть восстановить рубль мы не восстановим до этого самого, до уровня прежних значений, но хотя бы удержаться от того, чтобы не повышать ключевую ставку. Вот в этом я как-то...
Я у вас, знаете, вот так как мы пришли к возможному повышению ключевой ставки, а в Америке ее тем временем снижают, да. И наверняка будут продолжать снижать, у меня возникает вопрос, возможно ли... Я у вас вначале спросила, какова угроза того, что мы придем к экономическому какому-то кризису. Факт допущения того, что мы уже существуем в этом экономическом кризисе, потому что после 2008 года, о котором упоминал Денис Валерьевич, не была создана новая экономическая система, а посредством того же надувания, например, пузырей и залива деньгами своих внутренних, в том числе, рынков, как, например, со стороны, не знаю, ФРС или ЕЦБ, эту проблему пока купировали, сейчас она снова возникает, а схема-то та же. То есть те же пузыри, единственный громкий пузырь, о котором мы говорим, это китайская закредитованность. Все, мы больше ни о чем не говорим. Но это ведь не может быть правдой, потому что у всех стран есть долги. Чем они подкованы, вообще не очень понятно. Чем подкованы конкретные валюты, тоже не очень понятно.
Нет, валюта — это понятно. Валюта — это, чтобы не было иллюзий, любая валюта опирается на состояние национальной экономики. Вот что такое валюта? Валюта —
это... кажется, что экономика США, она, в принципе, непотопляема. Хотя это же тоже заблуждение.
Вы знаете, пока вот я занимаюсь валютой американской, в сознательном возрасте, последние полвека. Вот, и последние полвека, есть, значит, а уж последние 20 лет, ее там топят, не знаю как. Но пока американская экономика вот находится, она, понимаете, у нее непрерывные темпы роста, вот то, что начал говорить Денис, 120 месяцев подряд, сейчас, наверное, уже 125 месяцев подряд американская экономика растет. Не падает, без спадов, даже без нулей. То, что она сейчас вышла на 3% плюс, это вообще достаточно серьезные темпы роста для американской экономики. Вы представляете, что такое рост американской экономики хотя бы на 1%? Это же колоссальная величина. Совершенно. Вот. И вот эта мощнейшая экономика показывает в течение 120 месяцев, то есть 10 лет подряд с лишним, показывает непрерывный рост. Не такой, конечно, бурный, как в Китае, там не 10%, не 6, не 7, а 3, но для американской экономики это более чем достаточно. А отсюда, значит, доллар опирается вот на эту экономику, живую, подвижную, способную к динамике, к самовосстановлению. Она же очень динамична, понимаете? Американские кризисы всегда отличались тем, что вот когда мы еще изучали эти кризисы, всякие циклические, то есть Европа медленнее вползала, значит, в кризис и медленнее выходила. Американцы шустрее в него входили и тут же из него выскакивали обновленные.
Ой, Михаил Кимович, то есть... если бы китайцы сейчас разом скинули американский госдолг, все бы так же было хорошо?
Нет, можно...
Пожалуйста, да, Денис Валерьевич.
Вот давайте вернемся к тому, что вас испугало. Мне кажется, это вас испугало, что все в этом мире нестабильно, везде пузыри, ничего ни к чему не привязано. Вы знаете, это так и есть. И так на самом деле было, если не всегда, то очень давно. Это и с рублем, и... Понимаете, это все рыночные активы. Это все рыночные активы, торгующиеся на своих биржах. И когда вы говорите о том, что неизбежно возникают пузыри, это не потому, что сидит кто-то там в Центробанке или в Федеральной резервной системе и надувает мрачно эти пузыри, чтобы они лопнули, а потому что так работает любой рынок. Он иначе
не
может работать.
Ключевую ставку ее можно понижать, а можно повышать.
Можно, но не надо, опять же, впадать в иллюзию о том, что можно очень многого достичь игрой с этой ключевой ставкой.
Мы же реально смотрим. Вы
фундаментальная
же
проблема,
Денис
Вот, я реалист. И когда мы говорим, вот, Центробанк там повысил или понизил учетную ставку, как будто бы это есть некая волшебная палочка, которую можно повлиять на экономику. Что такое эта ставка? Это ставка, по которой банк второго эшелона, центральный банк, да, дает кредиты, краткосрочные кредиты на восполнение оборотных средств с банком другого. Это, еще раз, не то, что фундаментально изменяет экономические параметры. Понимаете, в чем дело?
А что фундаментально изменяет?
Вопрос очень важный. А что фундаментально изменяет? А что такое экономика? Это очень сложная система, в которой есть масса факторов, есть желание людей, есть желание производителей, есть экономия, есть технологии, есть масса факторов, которые соединяются, в рыночной экономике они соединяются рынками. И понимаете, там, где есть рынок, возникает неизбежно спекулятивная волна, которая на каком-то этапе может обрушиться. Теперь,
я... Но все равно ведь есть какие-то фундаментальные факторы.
Вот, Диана, сколько в вашей жизни было финансовых кризисов? Если я дам, если вы мне дадите какой-то ответ, вспоминая условно там 98-й, там, ну, несколько других кризисов, ответ будет неверным, их было больше. Просто значительную часть этих кризисов локальных мы не замечаем, если мы не играем на этих финансовых рынках.
Я с вами полностью согласна. И не только если мы не играем на этих финансовых рынках, а если каждый человек конкретно на себе не ощущает эти последствия.
Ну, каждый человек — это такое очень размытое. Но если большинство людей не видят, что у них упали доходы, что их увольняют там, и так далее, то то, что происходит, в частности, на очень волатильном финансовом рынке там, и так далее, это, как правило, ну, не оказывает влияния на экономику. На экономику вот в этом смысле. Согласитесь? И поэтому пугаться того, что в рынке ничего не привязано к какому-то якорю и возникают пузыри, пугаться этого не стоит. Тем более не стоит пугаться этого сейчас, когда вдруг большинство населения смотрит на обвал рынков и с ужасом осознает, что когда мы говорим о рубле или о долларе, то они не обеспечены ничем, кроме привязки
дело
к другой
необеспеченной
валюте.
Дело было не в
дело
в
именно в испуге.
Там шок был.
Фундаментальный испуг.
У фондовых рынков понятное дело. Я согласна, и я не спорю. Я про свой испуг поясняю Денису Валерьевичу в частности. Я говорила про существующую схему, финансовую экономическую схему, которую используют все, вне зависимости от России, США,
да.
Китая, неважно.
Используют.
И мой вопрос, он сводился к тому, почему эта схема никак не эволюционирует. Почему?
В данном случае мы будем говорить о Центральном банке, да, раз это касается валюты, вроде бы наиболее прямая привязка. Вот, во-первых, было действительно непонятно, почему Центральный банк после вот того кризиса 2008 года так неохотно снижал ключевую ставку. Mm-hmm. То есть какой он руководствовался доктриной, ну, понятно, он поставил в центр своего внимания вот эту вот борьбу с инфляцией, а инструмент он для этого выбрал один-единственный, ключевую ставку. И тут он сопротивлялся уже как мог, сколько его не пытались убедить, что ключевую ставку надо снижать для того, чтобы было поощрение экономики, брать кредиты, на основании этих самых кредитов закручивать вот это вот производство. И вот таким образом, если бы в то время это было бы сделано, я понимаю, что резко там с 18 нельзя было опустить до 3, эта экономика бы тоже не выдержала, но последовательное снижение по 0,25, по 0,5 процентных пункта это можно было бы сделать, и тогда мы бы сейчас имели бы другую картину экономики. Вот другую бы картину, я понимаю, бы тут многие будут говорить, что там слагательное наклонение неприменимо, вот, и будут правы, но тем не менее мы же ретроспективно можем посмотреть, чтобы не допускать таких же ошибок. Что не в инфляции дело. Дело в том, что ты должен развивать собственную экономику.
Ну вот я об этом и говорю.
Да, но почему? Почему? Мне это не очень понятно. Потому что у нас, понимаете, у нас была такая вот, на мой взгляд, такая вот, ну опять повторю, доктрина, да, что считал, что если ты разрулишь финансовые потоки, то есть если ты сбалансируешь бюджет, если ты вот подавишь инфляцию, неважно какими методами, если ты не будешь иметь там, допустим, крупный долг, вот если ты наведешь порядок в финансовой сфере, то все остальное встанет на свои места. Ну вот как бы как кубик Рубика, да, вот ты его собираешь, вот, и тебе кажется, что вот ты соберешь одну вот эту грань, и все остальные грани тоже будут абсолютно... А оказывается, это даже на кубике Рубика не получается. Ты одну грань собираешь, а остальные все черти какие остаются, да? Вот здесь вот приблизительно то же самое, что тебе надо... Вот какие фундаментальные факторы? Я не хочу произносить это слово, но более прямо воздействует на экономику, налоговые, да, определенные послабления, налоговые каникулы в определенных регионах для определенных отраслей, для определенных производств, те, которые ты хочешь поощрить, да, по этому пути шли все страны, когда они переживают.
Мы сейчас, кажется, очень сильно отошли от, собственно, проблемы кризиса, да,
да.
Которую мы...
пришли хотя бы к тому, что влияет на
вот
состояние, на текущее положение.
Если нет, вот, допустим, фундаментальных факторов, это не значит, что не может быть управленческих ошибок. То есть вот о чем мы говорим, что фундаментальных факторов нет. Но от управленческих ошибок мы, к сожалению, пока не застрахованы. Но вот сейчас хочется
думать... А на спекулятивных рынках, в частности на финансах, очень большую роль играет как раз вот фактор ожиданий, фактор, который формируется испугом,
вообще психология,
паникой. А то, что с января, с февраля предпосылки для паники были, они это, ну, не отрицать никто не будет. Коронавирус.
Ну и, собственно, сейчас эти опасения тоже никуда не ушли, и тот же коронавирус, вон глава ВОЗ объявляет
пандемию. Мне представляется,
пандемию.
Что вот такая реакция, граничащая с истеричной, которую мы видели в понедельник, она вот в частности была подготовлена тем, что это стало таким спусковым крючком, когда вот все эти страхи вдруг материализовались, видя красные цифры на падение рейтингов и всего остального.
Да, мир был встревожен коронавирусом.
Ну, еще раз, со вторника, несмотря на то, что вы сейчас говорите, там в сентябре упало, со вторника это начало выправляться.
Да.
Ладно, сделаем короткую паузу и затем продолжим. Напомню, в центре нашего внимания сегодня вероятность экономического кризиса. Я надеюсь, все на это обратили внимание. В студии «Радио Спутник» Михаил Беляев и Денис Мельник.
В центре внимания.